Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Сотериология. Трудные места Писания.
Божий план по спасению грешников абсолютно эффективен. Так, да? И мы знаем с вами, помним с вами, что Библия, она сама себе не противоречит. Так? Или нет? Или Библия в одном месте говорит, что спасение... Как один брат пришел, мы ему объяснили, он говорит, хорошо, я понял, можно и так понимать, и так. Это называется абсурд. То есть есть такая логика, то есть если человек здесь, это значит, что его нет в Москве. А если он в Москве, значит, его нет здесь. Это называется логика. Вот Библия, она разумная книга, она не противоречит сама себе и так дальше. Если Бог хранит святых, и это истина, то значит учение о том, что верующий может погибнуть, это что? Это ложь, это не истина, это заблуждение. Вот. Но тем не менее, на прошлой библейской школе мы не рассматривали тексты, которые, по мнению, ну, в общем, трудные места Писания, которые, на первый взгляд, могут показаться противоречащими тем всем местам Писания, которые мы только что изучали. Но в этот раз все-таки я решил рассмотреть эти места Писания. Ну, основные тексты Писания, которые являются трудными, и некоторым кажется, что они противоречат многим другим текстам Писания, которые мы до этого изучали. Давайте начнем с Колосинам. Колосинам 1 глава, стих 22-23. «И ныне примирил в теле плоть его смертью, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собой, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всему творению поднебесному, которого я, Павел, сделался служителем». Сторонники учения о погибели святых говорят, вы видите, здесь сказано «если только пребываете». Однако в греческом языке слово, переведенное как «если», в данном предложении является условием первого класса. И предполагает, что верующие, которым пишет Павел, действительно устоят. То есть, по сути, говорят о неотступности святых. Как обсуждалось относительно Евреям 3:12, 1 Иоанна 2:18, отпадение не означает, что кто-либо потерял спасение, но указывает, что они были плевелами от начала и никогда не были спасены. Следующий текст, который приводят в качестве якобы доказательство того, что святые могут погибнуть, из книги «Исход», 32 глава, стих 33. «И сказал Господь Моисею, того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги жизни». Люди говорят, видите, изглажу из книги жизни, значит, спасение можно потерять. И сюда же они пытаются добавить текст из книги «Откровения», 3:5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». Для того, чтобы с этим разобраться, нужно кое-что понять. Первое, друзья, с чего здесь нужно начать, это объяснение. Речь идет о двух разных книгах. Две разные книги. Это не одна книга. Две разные книги. В Исход 32-33 речь идет о книге, которую современным языком можно назвать «книга гражданского состояния». Когда человек рождался, его записывали в книгу. У Израиля была книга, в которую записывали живых. И когда человек умирал, его вычеркивали из этой книги. Понимаете, да? Поэтому здесь, когда Господь сказал Моисею, того, кто согрешил передо мной, изглажу из книги моей, то есть убью. Народ делал грех, и Господь пообещал наказать множество людей из народа смертью, и Моисей говорит, лучше меня накажи. И Бог объясняет, что нет, я справедлив, я накажу тех, кто согрешил. Поэтому Исход 32-33 говорит просто о физической смерти, но речь не идет о спасении здесь вообще. Ну, я прочитаю вам. «Идея книги жизни была распространена еще в древние времена, когда город или общество содержали в ней список своих граждан. Имя человека могло быть стерто, если он умирал, был изгнан или сослан по причине совершения тяжкого преступления, как, например, убийство, изнасилование и так дальше». В общем, это книга гражданского состояния, она не имеет никакого отношения к спасению. «Давид ясно говорит в своем псалме «Проклятие», что беззаконные находятся в книге жизни». Псалом 68, стих 28-29. беззаконные в книге жизни. Ясно, что речь идет не о спасении, да? Поэтому книга жизни – это книга не только верующих, но всех, кто когда-либо получил физическую жизнь, кто родился и кого записали. Так Давид молился о том, чтобы имена беззаконных были изглажены, то есть молился об их смерти. Это доказывает, что имена многих делателей зла будут изглажены из этой книги. Это одна книга, назовем ее книга гражданского состояния. Другая книга, совсем другая книга, в книге Откровения 3.5. Эта книга говорит о спасении. И Бог использует, Бог знаете, что делает? Смотрите, идея простая. Бог просто берет известный образ сын, известную идею из земной жизни и с помощью нее объясняет небесную идею. Точно так же, как у людей была на земле книга жизни, в которой записывались имена рожденных и вычеркивали имена умерших. Бог берет эту идею и объясняет, что у него есть на небе книга. Ну опять, это же понятно, да, что это не такая же книга, не то, что там не 335 страниц, там обложка кожаная или там какая. Понимаете, просто эту же идею говорит. Бог берет и говорит, а я веду запись всех, кто избран к спасению, будет спасен и прославлен. В общем, с помощью известного понятия Бог иллюстрирует другую истину. С помощью понятия о книге гражданского состояния Бог иллюстрирует другую истину. Вопрос вечного спасения и вечной погибели. Поэтому в книге Исход 32-33 речь идет о книге жизни, как о книге, в которую были записаны все рожденные, из которой вычеркивались умершие. В Откровении 3.5 идет совсем речь о другой книге, в которую записаны не все рожденные, а все предопределенные к спасению от вечности. И в Откровении постоянно подчеркивается, что все записанные в эту книгу спасенных, избранные, они не погибнут. И поклонятся ему, Антихристу, те, кто не записан в книгу, понимаете, да? Те, кто не является частью. Разобрались с этой ситуацией, да? Движемся дальше. Дальше нам следует рассмотреть два текста. Вообще этот урок немножко такой суховатый, потому что нужно просто изучать. Люди не любят такие вещи технические. Они любят так, чтобы да, было много иллюстраций. Но, тем не менее, надо вот здесь потерпеть, поработать. Следующие два текста, которые мы сейчас рассмотрим, наиболее трудные. Это из послания к евреям 6 глава и из послания евреям 10 глава. Эти тексты наиболее часто используется против учения о сохранении святых. Итак, начнем с Евреям 6:4-9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого Слова Божьего и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и выставляют Его на позор или ругаются Ему». В одном из переводов. «Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчицы, негодная и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». Важный текст, да? «И держитесь спасения, хотя и говорим так». Понятно, да? Он отделяет тех, кому он пишет. Эти слова наиболее часто используются против учения о сохранении святых. Вопрос такой, как этот текст может согласовываться с Иоанном 10, 10 глава «Никто не похитит из руки моей» и многими другими. Давайте перейдем к ответу на этот вопрос. Прежде чем мы начнем отвечать на этот вопрос и рассматривать 6 Евреям и 10, нам нужно разобраться со следующим. Кому было написано послание к евреям? Важно понимать, что послание к евреям было написано трем группам людей. Первая группа – это верующие евреи. Они были верующие, но они были слабые. Почему они были слабыми? Потому что они постоянно, как мы видим из послания к евреям, подвергались искушению придерживаться символических, духовно бессильных обрядов иудаизма. Вторая группа получателей этого, кому было отрисовано это послание, это невозрожденные люди, но приближенные, понимаете, да, близкие. Они интеллектуально соглашались с положениями Евангелия, но пока не обратились ко Христу. Невозрожденные, приближенные. И третья группа – это тоже невозрожденные, которые были дальше, чем эти люди вообще. далекие. Но они что-то понимали все равно, что-то они слышали о Христе. Им посвящена 9 глава этой группе. Поэтому, когда мы рассматриваем вот эти тексты из Евреям 6 главы и из 10 главы, нам нужно ответить на вопрос, какой из этих трех групп обращены эти слова? Но никто с этим не спорит, я думаю, практически никто не спорит, что 6 глава Евреям и 10, вот эти вот стихи, которые мы рассматриваем, они не обращены к третьей группе. Понимаете, да? Они не обращены к невозрожденным и далеким от Христа. Так, да? Поэтому у нас остается вопрос, обращены ли эти тексты к слабым верующим, или эти тексты обращены к невозрожденным приближенным людям? Вот мы будем рассматривать только эти две группы. Согласны, да? Понимаете, о чем я говорю? То есть третьей группой понятно. Кому обращены эти тексты? К слабым верующим или к невозрожденным приближенным? И мы рассмотрим оба взгляда. Мы рассмотрим и первый взгляд, и второй. Первый взгляд мы не будем очень подробно рассматривать. Если допустить, что первая точка зрения здесь у вас написана, видите, страница 7, первая точка зрения. Если предположить, что речь идет о неверующих, то рассматривать нечего, да? То вопрос снимается сам с собой. Если речь идет о невозрожденных, приближенных людях, то все. Этот текст не говорит о погибели святых, да? И это речь идет о тех, кто никогда не был спасен. И этой точки зрения придерживаются многие авторитетные учители Библии. Но давайте рассмотрим и вторую точку зрения, второй взгляд. А что, если допустить, что речь идет о слабых верующих здесь? Такой точки зрения придерживается, например, Миллард Эриксон, его учебник богословия, один из лучших учебников нашего времени, во многих семинариях консервативных он является основным учебником. Давайте рассмотрим его точку зрения Эриксона. Что же, как рассмотреть этот текст, если речь идет все-таки о верующих? Вот это позиция. Следующие сильные выражения. «Однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого Слова Божьего и сил будущего века, говорят в пользу того, что речь здесь идет все-таки о верующих». Понимаете, да, его позицию? Теперь нам нужно ответить еще на один вопрос. Рассматривается ли здесь гипотетическая ситуация, которая могла бы произойти, но никогда не происходит? Или здесь рассматривается реальная ситуация, которая происходит с некоторыми верующими? Понимаете вопрос? То есть, если в этом тексте послание к евреям речь идет о гипотетической ситуации, которая могла бы произойти, но не происходит, или здесь речь идет о реальной ситуации? Понимаете разницу в постановке вопроса, да? Гипотетическая ситуация – это может быть, но реально не происходит. Или реальная ситуация – это может быть и происходит. Давайте предположим, это просто наша система доказательств, что здесь речь идет о реальной ситуации. Давайте предположим, что здесь, отбросим, просто это просто элемент исследования, что здесь речь идет о верующих, которые могут погибнуть, да? Тогда посмотрите в этот текст. Что это значит? Посмотрите в этот текст. Предположим, что речь идет о верующих, которые могут погибнуть. Что же это значит? Это значит, давайте, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Слова Божьего и сил будущего века и отпятших опять обновлять покаяние». Если здесь речь идет о верующих, это реальная ситуация рассматривается. Это значит, что человек, который сделал серьезный грех, отступил от Бога, он не может больше никогда покаяться. Так, да? Если здесь речь идет о верующих и рассматривается реальная ситуация, видите, невозможно однажды просвещенных обновлять покаянием. Покаяться им больше нельзя. Можем ли мы согласиться с такой точкой зрения? Если мы согласимся с такой точкой зрения, тогда апостол Петр находится где? В аду. Он же отрекся от Христа. И если речь идет о реальной ситуации, это значит, что покаяние для него невозможно. проблема возникает. Да что там Петр? А Давид? Да что там Давид? А каждый из нас? Ведь все мы немало согрешаем. Таким образом, если предположить, что в этом тексте речь идет о реальной ситуации, нужно признать, что после согрешения серьезного греха, а что может быть хуже, чем отречься от Христа? Есть что-то хуже? Ну, это, причем несколько раз, за короткий срок. Это значит, что для Петра спасения нет. Так, да? Можем ли мы согласиться с такой точкой зрения? Нет. Поэтому, даже если мы предполагаем, что в этом тексте речь идет о верующих, мы не можем согласиться, что здесь рассматривается реальная ситуация. Так, да? Потому что она привела бы к полному абсурду. Правильно? Хорошо. Мы отбрасываем тогда реальную ситуацию, да? И рассматриваем гипотетическую, которая могла бы произойти, но на самом деле никогда не происходит. Конечно, в послании к евреям 6.4.9 рассматривается не реальная ситуация, а гипотетическая, которая могла бы произойти, но никогда не происходит. Автор послания евреям говорит о том, что невозможно. И в стихах 9.10 данной главы он говорит: «Конечно, я уверен, что вы совершенно в другом состоянии и держитесь спасения, и Бог не забыл ваш труд любви и ваше служение». Евреям 6.9.10. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии, чем то состояние, которое мы только что слышали, да? И держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Смотрите, какая мысль здесь. Если вы погибаете, да, тогда вот ваши усилия в практическом освящении ничего не значат. И тогда Бог неправеден, потому что Он забыл ваш труд любви. Да? Но автор послания к евреям говорит: Бог не такой. Бог не неправеден. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл ваш труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Еще раз взгляните на контекст. Евреям 6.1.3. В первых трех стихах автор послания говорит: мы должны идти вперед в познании Иисуса Христа. В стихах 4.8 он продолжает эту мысль. Мы должны идти вперед в познании, потому что движение назад невозможно. Оно бы привело к ужасным результатам. Смотрите, что говорит автор. Он говорит: мы должны идти вперед в познании Иисуса Христа. Прилагайте усилия, потому что движение назад невозможно. Невозможно, потому что это привело бы к тому, что вы отступили и не можете покаяться. В общем, сзади тупик. Поэтому двигайтесь только вперед. Назад идти невозможно. Ну, в общем, здесь очевидно. В стихах 9-10 автор выражает уверенность в том, что истинные дети Бога находятся в гораздо лучшем состоянии, чем приведенная им невозможная ситуация. Кстати, 4 стих начинается со слова «невозможно». Вывод. Независимо от того, какой из вот этих двух точек зрения, вы придерживаетесь, послание евреям 6.4.9 не противоречит другим местам Библии и не учит учению о потере святых. Так, да? Потому что если бы оно учило, это значит, что Петр в аду. Потому что там написано, что покаяться уже нельзя. Разобрались с этим отрывком? Используя ту же схему, давайте посмотрим и на 10 главу. 10 глава, стих 26-31. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и дух о благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой, страшно впасть в руки Бога живого». Эти стихи также используются часто противниками доктрины о сохранении святых. Давайте опять начнем двигаться по той же схеме. Кому обращен этот текст? К верующим слабым или этот текст обращен к неверующим приближенным? Первая точка зрения. Речь идет о неверующих. Но если здесь речь идет о неверующих, приближенных, все понятно, да? Вопрос снимается. Ну и существует и вторая точка зрения, в которой сторонники этой точки зрения считают, что речь идет о верующих. В общем, если первая точка зрения речь идет о неверующих, вторая точка зрения речь идет о верующих, слабых верующих. Давайте рассмотрим вторую точку зрения. Если согласиться со второй точкой зрения, то нам нужно разобраться, о какой ситуации идет речь. И, скорее всего, речь идет о гипотетической ситуации. Вот почему. Мне хочется напомнить вам, что послание к евреям было написано в период гонений и насмешек, которые усиливались со стороны собратьев иудеев, не принявших христианство. Соблазн оставить христианство и вернуться к старой религии возрастал. В данном отрывке автор послания объясняет своим читателям серьезность греха, вероотступничества, отступления. И объясняет, почему так поступать нельзя. Стих 26-27, его переложение. «Если бы вы оставили христианство и вернулись назад в иудаизм, это был бы не просто грех, а дерзкий, непростительный грех». Числа, 15 глава, стих 29-31. Там говорится о дерзком грехе. Иудеи прекрасно знали разницу между дерзким грехом и грехом, совершенным по ошибке, непроизвольным грехом. Если человек согрешал непреднамеренно, непроизвольно, то за этот грех предусматривалась жертва. Если же человек согрешал специально, произвольно, дерзко, тогда за этот грех не предусматривалась жертва, и виновного побивали камнями. Оставление христианства и переход назад в иудаизм – все это, по словам автора послания к евреям, произвольный грех, за который не может быть прощения, потому что отвержение Иисуса – это отвержение единственного пути спасения. Другого пути к Богу нет, другой жертвы нет, кроме жертвы Иисуса Христа. Стих 28-29. Если бы получатели данного послания оставили христианство, тогда наказание за это было бы еще более суровым, чем за нарушение закона Моисея, так как Новый Завет несравненно лучше Ветхого. Хотя в 26 стихе автор употребляет местоимение «мы», это не значит, что он относит себя и своих читателей к тем, кто произвольно грешит, теряет спасение и отправляется в вечную погибель. Напротив, в стихе 39 он выражает уверенность в том, что он и его читатели не относятся к числу колеблющихся на погибель. Евреям 10:39, ближайший контекст. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Итак, стих 26-29 описывают гипотетическую ситуацию, которая могла бы произойти с верующими евреями, если бы они оставили Христа и вернулись назад к иудейским обрядам, жертвоприношениям и закону. Однако верующие не из колеблющихся на погибель. То есть, хотя христиане и совершают колебания в сторону греха и мира, согрешают, но при этом они не колеблются на погибель, то есть не живут в постоянном грехе. Вывод. Независимо, какой из двух точек зрения вы придерживаетесь, речь идет о слабых верующих или невозрожденных приближенных, независимо от этого, Евреям 10:26-31 не противоречит другим текстам Писания и не содержит учения о погибели святых. Вообще, друзья, ближайший контекст, вы понимаете, что автор послания к евреям, он не мог сам себе противоречить, да? И послание к евреям очень много говорит о том, что верующий не может погибнуть. Только что мы рассмотрели Евреям 10:14. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Рассмотрели? Помните, да, я рисовал вам? Это говорит о том, что Бог хранит своих. Также здесь, в 6 главе, даже в 6 главе говорится о вечной безопасности святых. 6 глава, стих 19-20. Речь идет о надежде вечной жизни, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Значит, надежда сравнивается с чем? С якорем. Что делает якорь? Якорь что делает? Обеспечивает устойчиво судно, обеспечивает его безопасность. Вот он, якорь. Так вот, надежда сравнивается с якорем. Смотрите, друзья, видно здесь, нет? Для того, чтобы корабль не унесло, необходимо соблюсти два условия. Первое. Сам якорь должен быть крепким. Понимаете, да? Второе. То, за что он закреплен, должно быть тоже крепким. Это будет гарантия безопасности. Так? Если якорь закреплен за хороший камень, но он порвется, это судно не поможет. Если якорь крепкий, но закреплен где-то там слабенько, то это тоже судно не поможет. Так вот, автор послания к евреям, еще раз смотрите, евреям 6, 19, 20. «Наша надежда вечной жизни» – это что? «Для души есть как бы якорь безопасный и крепкий». То есть первое условие соблюдено – якорь безопасный, крепкий, да? Второе условие – крепко ли он закреплен? За что он закреплен? «И входит во внутреннее, за завесу, куда вошел за нас Иисус». Якорь закреплен во внутреннее, за завесу, куда вошел за нас Христос, сделавшись первосвященник по чину Мелхиседека. И дальше, читая там, здесь просто цитата, если вы откроете Библию, вы увидите, что этот якорь закреплен в небесах. Сам якорь безопасный и крепкий, да? И закреплен в самом надежном месте, в небесах, где Иисус пребывает, в присутствии Бога закреплен, да? Из этого текста прямо вытекает учение о вечной безопасности святых. Так, да? Так что послание к евреям учит вечной безопасности святых и не учит никаким армянским позициям. Следующий текст. Евреям, 12 глава, стих 15-16. «Наблюдайте за собой, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Вот видите, здесь говорит, можно лишиться, можно погибнуть. «Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Вот говорят люди, видите, можно лишиться благодати Божьей, можно погибнуть. Но внимательное изучение этого текста говорит, что это не так. Это предупреждение относится к лжеверующим, которые, подобно Исаву, променяли Божьи благословения на земные блага. Хотя Исаву принадлежало законное благословение отца, он променял его на чечевичную похлебку. Здесь речь не идет о людях, которые были спасены. Выражение «не лишился благодати Божьей» не означает, что отступник ее когда-то имел. Ведь Исав никогда не имел отцовского благословения. Он лишь был его наследником, однако лишился его. Точно так же и эти лжеверующие были близки к спасению. Будучи евреями, они были наследниками Божьих обетований, однако лишились их из-за любви к миру и греху. Точно так же, как Исав лишился своего благословения, никогда его не имея. Автор послания к евреям делает очень понятное предупреждение для своих читателей евреев. «Братья, будьте осторожны, чтобы между вами, законными наследниками спасения, между вами, законными наследниками Божьих благословений, не появился какой-то человек, отвергающий спасение в пользу земных благ». Дело в том, что переход из христианства в иудаизм означал конец гонений и спокойную жизнь. Ясно с этим текстом, да? Здесь все понятно. Не лишился благодати Божьей, это не значит, что ее имел. Исав лишился благодати Божьей, но он-то ее не имел, он же никогда не имел благословения отца. Он просто был его наследником. Также евреи могут лишиться благодати Божьей, потому что они наследники обетований Божьих, но не принимая Христа, они лишались Божьих благословений, обетований, так и не будучи никогда христианами. Еще один текст, который выдвигается сторонниками, или лучше сказать, противниками учения о сохранении святых. 2 Петра, 20 глава, стих 22. «Ибо если, извергнув скверн мира через познание Господа нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Говорит ли этот текст о потере спасения? Мы считаем, что нет. Вот почему. В начале второго послания Петра 1:4 сказано: «Истинно верующие уже удалились от господствующего в мире растления похотью». Далее во втором Петра 2:20-22 говорится не о самих верующих и даже не о лжеучителях, но об их неверующих последователях, которые настолько близко подошли к спасению, что избегли скверн мира, то есть оставили яркие, возмутительные грехи, очень ясно узнали о Христе и пути спасения, но отказались от Него. Это более опасно, чем вообще не слышать о Христе. Подобная ситуация описана в Евангелии от Матфея 12, 43-45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злее себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первое. Так будет и с этим злым родом». Апостол Петр сравнивает этих людей с псами и свиньями. Псы и свиньи. Давайте их нарисуем. Псы и свиньи. Мысль Петра очень проста. Свинью и собаку можно выкупать. Вот ее искупали, одели бантик, она уже облагородилась. Можно очистить ее внешне, но сохранить их чистоту невозможно, потому что жизнь в грязи для них – естественное состояние. Смотрите, пес и свинья – это были нечистые животные. Верующих еврей никогда не мог назвать верующего псом и свиньей. Верующих как называли? Овцы. Петр, который ходил 100 лет со Христом и слышал: «Овцы мои, овцы, овцы, слушаются голоса моего». Петр никогда бы верующего свиньей не назвал. Тем более, понимая иудейскую систему чистой и нечистой пищи, понимаете? Петр говорит, что это люди, которые внешне оставили яркие грехи, но внутри, в своей сущности, они остались такими же псами и свиньями. Их природа не изменилась. Природа та же самая. Невозрожденный человек, описанный в данном тексте, может внешне очиститься, принять новые религиозные правила игры, при этом оставаясь внутри неочищенным, невозрожденным. Он возвращается назад в грязь греха. Так? Этот текст не говорит о потере спасения. Он говорит о трагическом неверии человека, приближившегося к Иисусу Христу и даже избавившегося от видимых грехов, но не пережив истинного возрождения и сознательно отвергшего Евангелие. Но вы знаете, такие люди могут встречаться в церкви. Я иллюстрацию. Например, какой-то разбойник такой, знаете, хулиган, там свидетельство рассказывает, там 20 лет кололся, там, или 15, там, столько я зарезал, перерезал, такой вот, рассказывает свидетельство. Все думают: слава Богу, человек спасен. А потом через короткое время он опять колется. Понимаете, да? Опять пьет. Ну, надо же, был спасен, потерял спасение. Ну, как же так? И Петр объясняет, да вот как. Природа осталась та же. Внешне искупались, облагородились, немножко покрасовались новой одеждой. А природа та же? А вот это лужа. Природа ж та же. В лужу ж тянет природа старая. Тянет в лужу. Поэтому немножко походил с бантиком, бантик выбросил и сюда. Вот идея какая здесь. Вообще Петр имел твердое убеждение в том, что верующие, я уже это объяснял здесь до конца 11 стиха, в том, что верующие получат небесное наследство, да? Помните, да, я только что объяснял. Так что Петр, он, надеюсь, не противоречил сам себе, будучи святым апостолом. Следующий текст, страница 12. Евангелие от Луки, 12 глава, стих 41-48. Читаем. «Тогда сказал ему Петр: Господи, для нас ты притчу эту говоришь». Вообще, когда Петра читаю, вот хочется таким вот тоном. «Господи», для... он такой был энтузиаст. «Для нас ли притчу эту говоришь? Или для всех?» Господь сказал: «Итак, кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце: не скоро придет господин мой, начнет бить служанок, есть и пить, напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Луки 12, 41-48. Ну, о чем говорит эта притча, да? Некоторые видят здесь вот опять доктрину. Некоторые люди, они видели учение о погибели святых в текстах, которые очень ясно говорят о их сохранении. Ну, это особая категория. Но вот все-таки, о чем говорит эта притча и к кому она обращена? Ключом к ее пониманию является 41 стих. Тогда сказал ему Петр: «Господи, для нас притчу говоришь или для всех?» И Господь объясняет в самой притче, что эта притча звучит для всех, кто считает себя домоуправителем Бога. Не только для учеников, но для всех. Выше, в стихах 35-40, Господь говорит о необходимости жить бодрствуя, ожидая встречи с Христом. И в 41 стихе Петр спрашивает: «Для нас говоришь притчу?» Иисус отвечает: «Эта притча относится ко всем, кто считает себя домоправителями Бога». Стих 43-44 показывают доброго раба, истинно верующего. Стих 45-46 показывает нерадивого раба, лжеверующего, живущего в постоянном грехе. Скорее всего, под этими стихами подразумеваются фарисеи. Стих 47-48 не говорят конкретно, а говорят в общем об основополагающих принципах служения. Чем больше привилегия, тем больше ответственность. Для неверующего это означает разные уровни наказания в аду. Раб будет бить меньше, больше, да? Для верующего это означает разные степени вознаграждения в небесах. Понятно, да, о чем говорит эта притча? Для всех. Все, кто считает себя служителями Бога, если ты истинно верующий и служишь верно, то ты получишь большую награду в небесах. И если ты служишь Богу, думаешь, что служишь Богу, а сам лжеверующий, неверующий, то там будет большая и меньшая степень наказания. И знавший волю Господина, раб будет быть бит больше. Разобрались с этим отрывком, да? Следующий текст. Конечно, это очень богатая тема. Можно, ну, в общем, можно долго говорить. Но я основные выписал тексты. Может быть, перерыв сделаем. И вы дальше просто прочитаете. Ну, или рассмотрим все. Ну, давайте рассмотрим уже. Галатам 5 глава, стих 2-4. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вот видите, как здесь сказано. И люди говорят: видите, отпали от благодати, потеряли спасение. Но нам нужно разобраться. Речь идет вот о чем. Апостол Павел пришел в церковь и утвердил очень простую формулу спасения. Благодать, то есть человек, который раскаивается в своих грехах и верит только в одну благодать, получает спасение. И все было хорошо. Хорошая церковь, все нормально. Пришли же учителя и сказали: нет, ребята, если вы хотите действительно быть с Христом, вам этого недостаточно. Вам нужно благодать плюс обрезание, плюс закон. Вот тогда вы действительно будете спасены, и тогда у вас будут отношения с Христом. Смотрите, что он здесь делает. Он использует определенный литературный прием, который используем и мы. Ну, например, наш ребенок хорошо питался, и он хорошо питался, чтобы вырасти здоровым. Повстречался на улице с хулиганом, хулиган говорит ему, что тебе нужно не просто питаться едой, которую дают родители, но еще и курить, чтобы вырасти здоровым. Ну, или пить там, ну что-то, или колоться, понимаете, да? Мы занимаем точку зрения этого хулигана и говорим, что если ты будешь пить и колоться, то ты тогда вообще потеряешь здоровье и умрешь. Это не значит, что у нас ребенок уже умер или умирает. Мы просто говорим, если ты послушаешь его точку зрения, займешь его точку зрения. Мы берем точку зрения хулигана и доводим его до логического завершения. Понимаете, да? То есть, если ты возьмешь, встанешь на эту позицию, то в конце концов ты умрешь. То же самое делает Павел. Он берет точку зрения лжеучителей, благодать плюс закон, и доводит ее до логического завершения. Отпали от Христа. То есть, благодать плюс закон – это не путь к спасению, это не путь ко Христу, а путь от Христа. Вот что делает Павел. Он берет точку зрения лжеучителей и доводит ее до логического завершения. То есть, хорошо, если вы оправдываете себя законом, то вы движетесь не ко Христу, не к благодати, а от нее. Делает он для того, чтобы показать абсурдность утверждения лжеучителей. Ну, и этот же прием он использует в предыдущих стихах. 5.2. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Понимаете, да? То есть лжеучителя говорили, если вы обрезываетесь, соблюдаете закон, то польза от Христа увеличивается. Павел говорит, нет, если вы обрезываетесь, то вы теряете пользу от Христа. Он доводит их точку зрения до логического заключения, завершения, чтобы показать ее абсурдность. Или 5.3. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Дальше он опять берет эту точку зрения и говорит, «Хорошо, вы обрезываетесь, знаете, так давайте доведем эту точку зрения до конца. Тогда вы должны исполнить все 10 заповедей на протяжении всей жизни и никогда их не нарушить. Если уж вы хотите этим путем идти, путем законничества, то вы должны быть идеальным человеком, что невозможно». То есть он показывает, учение лжеучителей абсурдно. Если следовать их формуле, то нужно исполнить весь закон. Если следовать их формуле, это не путь ко Христу, это путь от Христа. Это не путь к благодати, это путь от благодати. Понятно, да, логика Павла? И в 4 стихе он говорит, опять та же мысль. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Ну, давайте прочитаем итог. Павел показывает заблуждение лжеучителей, смутивших христиан. Лжеучителя обещали лучший путь к спасению, соблюдая закон, чем тот, который проповедовал Павел. И Павел показал, что путь законничества – это не лучший путь, а путь, исключающий Христа и его благодать. Вот с помощью данного литературного приема он показал абсурдность учения законников. И, конечно же, сам Павел ни на секунду не сомневался, что истинно верующие останутся в этом заблуждении. Видите, 10 стих. Сразу же он говорит. «Я уверен о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы ни был, понесет на себя осуждение». Павел уверен. А почему ты уверен? Потому что он верит в вечную безопасность святых, да? Поэтому говорит, я уверен, что вы не будете в этом заблуждении долго, вы выйдете из него. А те, которые вводят вас в это заблуждение, они будут наказаны Богом.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!